Йозеф Руа пришел через 10 минут после звонка. Он ждал вызова в двух блоках от конспиративной квартиры Мюллера.
«Браток», — сказал Мюллер, — «возьми этот саквояж, в нем мина. Ты работал с такой в Мадриде».
«Это когда ты даешь к ней маленькую штучку, которую надо повернуть?»
Мюллер улыбнулся.
«Именно так».
Он достал из стола плоское портмоне, протянул Руа.
«Положи в карман. Портмоне надо открыть и закрыть 5 раз подряд. На 6-м все разнесет в щепы. Запомни адрес».
Руа полез за блокнотом. Мюллер взялся за виски.
«Ты сошел с ума? Нет, все-таки уголовники даже твоего уровня рождены детьми. Я говорю тебе адрес, на всякий случай, мало ли что. Запоминай. Записывать нельзя. Пробирайся дворами, у тебя есть час от силы 2».
Он продиктовал адрес, попросил, чтобы Руа повторил 2, показал ему дом и улицу на раскладной карманной карте, потом сказал пароль, попросил несколько раз повторить.
«Не забудь окончить словом «распишитесь». Тот парень, его зовут Ойген, к которому я тебя отправляю, вроде машины. Если ты спутаешься хоть на йоту, он тебя прошьет из пистолета. Отдай ему саквояж, дождись, пока он проведет мимо тебя Штирлица в туалет. Ты помнишь Штирлица? Ты убирал у него в особняке моего шофера Ганса. Я тебе 100 раз показывал его фото. После этого быстро уходи, никого не дожидаясь, начинай хлопать портмоне. Как только раздастся взрыв, убегай, там рядом русские, их пока держат, но долго это не продлится. Конец, брат. Потом ляг на грунт. Твои явки у меня в голове, жди связи. Ты абсолютно чист. В партии, слава богу, не был, а все наши с тобою дела я сжег. Так что лепи из себя страдальца, таких любят. Особенно-то не лезь, опасно, но помогай русским, в чем только сможешь. Пригодится на будущее. Ну, с Богом.
Они обнялись. Руа ушел, а Мюллер начал ходить по комнате, разучивая новую походку. Легкая хромота и слабость в движениях. Рихард Шнапс, тоже из мюнхенских уголовников, именно он убирал сына, Фрица, следивший из окна соседнего дома за всем, что должно было произойти, позвонил Мюллеру сразу же после того, как красное пламя вырвалось из окон конспиративной квартиры. Тугая сила выбросила на мостовую верхнюю часть туловища Ойгена. Левая рука была оторвана, только голова и правая рука, словно бы поднятая в приветствии. А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы убило на месте, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть, кисть сделалась как плетка. В ушах звенело тонко-тонко, будто летом на севере, возле фьордов, когда тьма комаров. Он вышел в коридор, пахло жженым. Все было в известковой пыли. Она клубилась, как в киносказках. Тяжело, дымно, дышать трудно. Штирлиц споткнулся обо что-то, нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще недавно он слышал голос. Именно там должны быть архивы Гелена. В комнате обвалилась стена, пыль не садилась, но он начал на ощупь вытянутой правой, которая только и действовала, шарить перед собой. Ощутил металл. «Да, точно», — сказал он себе. «Ты верно ищешь. Здесь был сейф, он был открыт. Здесь должны быть портфели наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. А может дожидаться здесь наших, ведь они рядом. Бой идет совсем неподалеку. А что, если Мюллер пришлет своих? Он пойдет на все, только бы спасти эти материалы. Ты должен взять все, что сможешь унести. 2 портфеля и больше ничего». «А как ты их ухватишь, если левая рука не работает?» «Ничего, зубами, как хочешь, так и ухвати. Попробуй взять в одну руку. Ну и что, конечно, тяжело, но ты донесешь, это ж ерунда. Это все пустяки в сравнении с тем, когда тебе выворачивают уши и спрашивают, как звали папу, а потом начинают бить ногами в лицо. Оно у тебя сейчас как после пьяной драки, а в этой пыли ты станешь похож на клоуна. Немцы любят, когда лица клоунов намазаны ярко-белой краской». Тогда особенно смешным выглядит красный колпак. Нет, в сейфе есть что-то еще. Беги, беги скорее, Максим. Ты должен успеть добежать и вернуться сюда. Пыль осядет. Ты вернешься, только сейчас будь самим собой. Торопись, не сдерживай себя. Нельзя ждать, Максим. Хватит ждать. Беги! Он спустился по лестнице, раскачиваясь, как пьяный, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли. И было это совсем рядом. Рука занемела от тяжести, но он шел, склонившись вперед, ничего не замечая вокруг. В голове по-прежнему звенело, и виски то стягивало какой-то глубинной рвущей болью, то отпускало. И тогда все перед глазами кружилось. Он ощущал дурноту и больше всего боялся упасть. А навстречу ему по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фаустпатронами. Командир сказал, что жаль пацанов, велел посмотреть, как их можно обойти. «Пусть живут сопляки, 15 лет, что они понимают, обмануты. Перевоспитаем после победы». Он шел мягко ступая и думал, что из-за этих чертовых детей может схлопотать пулю в живот, слишком уж пусто здесь.
«Ох, не люблю я, когда с одной стороны грохочет, а с другой тихо. Неспроста это, а?»
И правда неспроста. Выглянув из-за угла, он увидал немецкого офицера в черном.
«Иди, иди, Фриц, иди. Пьяный, видно, гад, со страху нализался, а в портфеле-то, небось, что-то тащит. Наверняка часы и кольца. Ну давай, ближе, еще ближе, я тебе по башке оглаушу».
И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. В кожушке, одетом поверх гимнастерки, в пилотке с красной звездой, лихо сдвинутой на левую бровь. В приспущенных сапожках. В армии Иеронима Боревича так приспускали сапожки те, кто отменно плясал. Это было в 21-м. Особый шик. Помнят былое и нынешние мальчики. Спасибо тебе, что помнишь, солдат. Нельзя жить без памяти. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться, рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не смог сдержать счастливой улыбки.
— Ешь щерица, сволочь, — подумал Прошляков. — Вся морда в крови, за дело небось гада. Ну и рожа, ну и злоба в ней, зверь фашистский.
Штирлиц поднял руку навстречу мальчику в пилотке с красной звездой. Он хотел поднять обе руки, но левая не работала, висит как плеть. — Минуты две, и я обниму тебя, сынок, родной ты мой.
— А ведь в портфель-то у него может быть мина, — в ужасе подумал Прошляков. — Фанатик, может, какой псих, он мне в ноги метнет, воронка останется.
— Дзинь! — вернулась в стену дома над головой Прошлякова пуля. — Дзинь! Прошляков упал на колени и, вскинув автомат, прошил немца в черном от живота. Тот закричал что-то, Прошлякову даже показалось по-русски. Прошляков дал еще одну очередь, а тот черный эсэсовец все бежал на него, захлебываясь криком.
И впрямь по-русски вопит. Вот гад, а!
Третью пулю Прошляков не слышал. Она ударила его в сердце. Наповал. Клаус Борхард, член Гитлер-Югенда, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру, лежавшему на земле без движения. Схватил его за руку, забросил ее себе на шею, втащил во двор, спустил в подвал. Здесь у телефона связь была подземной, работала бесперебойно. Замер блокфюрер партии Партагеноса Зиберштейн. Увидав знаки отличия раненого, он крикнул мальчишкам. — Тащите штандартенфюрера через подвалы на командный пункт! Скорее! На командном пункте в репродукторе гремел голос Геббельса.
— Армия генерала Венка, прорвав позиции большевиков, идет в Берлин, сокрушая все на своем пути! Настал час победы!
Раздев Штирлица, перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки отличия Штирлица. Склонился к человеку в штатском, штандартенфюреру Гауссу.
— Наш!
— тот сказал. — Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за каналы Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
— Он не жилец.
Гаусс резко ответил. — Вот когда умрет, тогда только он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив. Через 2 часа танк Т-34 под номером 24-9 под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчиша Гитлер-Югенда на Ванзее и разворачиваясь, перепахал левой гусеницей портфель, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были оказаться в руках русских. Случай есть проявление закономерности. Красная армия решила судьбу спланированной провокации Мюллера просто и однозначно, превратив бумаги Гелена в коричневое бесформенное крошево. Командарм 8-й гвардейской Василий Иванович Чуйков говорил обычно тихо, медленно, словно взвешивая каждое слово. Поэтому, услышав ранним утром 1 мая по телефону его звенящий быстрый говор, Жуков удивился, так незнакомо звучал голос Чуйкова.
«Ко мне пришел генерал Крэпс, товарищ маршал», — докладывал Чуйков, — «как парламентер. Мне сейчас перевели письмо, которое он привез. Зачитываю. Согласно завещанию ушедшего от нас фюрера, мы уполномочиваем генерала Крэпса в следующем. Мы сообщаем вождю советского народа, что сегодня в 15:30 добровольно ушел из жизни фюрер. На основании его законного права фюрер всю власть в оставленном им завещании передал Дёницу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс. И завещание нам передал, товарищ маршал. А в нем список нового правительства.
Жуков почувствовал легкий озноб. Он не сразу смог ответить Чуйкову, сглотнул комок, мешавший ему дышать, прокашлявшись, сказал:
«Сейчас к вам выйдет Соколовский, ждите его».
Отправив к Чуйкову генерала армии Василия Даниловича Соколовского, Жуков посмотрел на часы, снял трубку ВЧ и попросил соединить его со Сталиным.
— Товарищ Сталин только что лег спать,
— ответил генерал Власик.
— Прошу разбудить, — повторил Жуков, по-прежнему то и дело откашливаясь. — Дело срочное, до утра ждать не может.
Сталин вздрогнул во сне, услыхав мягкий, осторожный стук в дверь. Медленно поднялся с большого низкого дивана, на кровати спать не любил. Привычка спать на чем-то низком осталась с давних пор, еще со времени подполья. От резкого движения гулко застучало сердце. Мельком взглянул в окно, увидел пепельное, еще только чуть-чуть занимавшееся голубизной небо. Подумал, что верно случилось то, о чем накануне говорил начальник разведки, и начал торопливо одеваться. Взяв трубку телефона, сказал коротко и глухо: «Сталин». Жуков, чувствуя, как от волнения першит в горле, доложил:
«Товарищ Сталин, к Чуйкову только что прибыл парламентер из рейхсканцелярии».
«Генерал Крепс?»
— глухо поинтересовался верховный главнокомандующий и как бы пояснил:
«Новый начальник немецкого генерального штаба».
Жуков тогда не обратил внимания, что Сталин уже знает фамилию нового начальника штаба. Он был полностью под впечатлением новости. Гитлера нет более. Поэтому, не ответив на вопрос Верховного, сразу же начал зачитывать текст завещания фюрера и обращение к нему, к Сталину, вождю советского народа, нового канцлера Рейха, доктора Йозефа Геббельса. Верховный сразу отметил, что в письме Геббельса определенно указано, что именно Борману поручено установить связь с ним. Вспомнил давешний разговор с начальником разведки, который сообщал, что, по данным его человека из Берлина, именно Борман будет тем, кто предложит немедленный мир. Подумал, что, видимо, был излишне резок, когда подвергал сомнению информацию от некоего Девятого. Потом вдруг представил себе лицо Гитлера, которое он часто видел в кадрах кинохроники, которую привозил ему на дачу председатель кинокомитета Большаков, и сказал, сдерживая волнение:
«Да игрался, подлец. Жаль, что живым его взять не удалось. Где труп?»
«Генерал Крепс сообщает, — ответил Жуков, — что труп сожжен на костре во дворе рейхсканцелярии».
Все то время, что Жуков читал ему обращение Геббельса и завещание фюрера, Сталин стоял возле столика, на котором были установлены телефонные аппараты. Немного помолчав, сказал то, что было уже заранее отлито в его мозгу в точную формулировку:
«Вы передайте Соколовскому, чтобы он никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Крепсом, ни с другими гитлеровцами не вел. Если ничего чрезвычайного не будет, не звоните до утра. Хочу немного отдохнуть. Устал».